Добрый день, дорогие друзья. Сейчас четверг, 4 часа вечера. Это значит, что в прямом эфире передача «Раскадровка». Передача о кино, режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня, после небольшого отпуска, к нам опять возвратилась Людмила Александрова.
Да, здравствуйте.
Она такая посвежевшая, вся бодрая и готова, конечно же, делиться своими, в том числе, кинематографическими впечатлениями. И я, Алексей Власихин, не отдохнувший, уставший, но, тем не менее, готовый все равно говорить о фильме.
Изможденный.
Изможденный, да. Да, но, конечно, у нас есть сегодня о чем поговорить. За это все время накопилось приличное количество фильмов, куча всяких там кинособытий.
Тем более, что мы вам происходит. наобещали много всего.
Вообще наобещали, да.
В рубрике «Трейлеры».
Значит, и также я вам хочу сказать, что мы готовы, мы уже так созрели морально к обратной связи. Кстати, спасибо всем, кто пишет нам в социальных сетях. Я напоминаю, что у нас есть своя группа ВКонтакте, у нас есть своя страница на Фейсбуке, поэтому нам всегда приятно увидеть какую-то обратную связь, ваши предложения, вопросы, иногда даже какие-то гневные комментарии, но, в общем, все равно хоть как-то мы затрагиваем сердца людей. Вот.
Да, и спасибо за рекомендации, так. Особенно людям, которые тоже рекомендуют, да, нам фильмы, которые мы пропустили. Там.
Да, если мы сразу их не посмотрим, это не значит, что мы о них забыли, да, просто тут... Не всегда у нас доходят руки всяких много. Сейчас, кстати, вот в Петербурге идет фестиваль «Послание к человеку». Тоже есть некоторое количество любопытных фильмов. Там вообще много их, конечно, да, но, естественно, посмотреть все невозможно. Мы подумаем, как мы о нем поговорим с вами, потому что все-таки наша задача обсудить те фильмы, которые вы тоже можете сейчас прямо посмотреть или в ближайшее время посмотреть.
Да, «Послание к человеку» — это все-таки эксклюзивный показ.
К сожалению, да, но очень много хороших фильмов, которые потом, знаешь, некоторые годами не доходят. Это, конечно, обидно, но что уж тут поделаешь. Итак, вы, пожалуйста, пишите нам на наш интернет-пейджер, с помощью нашего приложения, также с помощью просто нашего сайта. И также у нас есть и в Viber, и в WhatsApp способность поговорить с вами, связаться с вами. Номер для Viber и для WhatsApp +7 977 850 0996, +7 977 850 0996. Самый верный способ — просто заходите на наш сайт и там посмотрите всю доступную информацию. Итак, мы сегодня хотим обсудить три фильма, да?
Я думаю, да, что вы их смотрели, они довольно давно идут в прокате уже, мы их вам обещали в рубрике «Трейлеры», когда рассматривали самые интересные трейлеры сентября. Все три этих фильма мы сделали на них прогнозы. Тем интереснее будет наше сегодняшнее обсуждение, сбылись ли наши прогнозы, какими мы эти фильмы ждали, какие они получились в итоге. Это три художественных фильма. Один из них — «Бен-Гур» Тимура Бекмамбетова, нашего российского режиссера, нашего соотечественника, но снятого в Америке с американскими актерами, с американским бюджетом. И более того, это ремейк знаменитого фильма 1959 года. Хотя «Бен-Гур» несколько раз был на экране и в виде сериала, и в виде немого фильма, и в виде анимационных даже двух фильмов. В общем, эта история, роман, написанный в 19 веке, покоя не дает, потому что герой интересный.
Потому что
историческая
он очень был популярен
среда,
в 19 веке,
да,
в том числе.
Богатая, в общем, но все-таки фильм 1959 года, режиссер Уильям Уайлер получил 11 Оскаров, и рекорд долго-долго не был побит, пока не появился «Титаник» Джеймса Кэмерона, а за ним «Возвращение короля» Питера Джексона. В общем, такой фильм тяжеловес, так скажем, да, и вот зачем-то наш режиссер Тимур Бекмамбетов вместе с продюсерами, супругами Марком Бернеттом и Ромой Дауни берутся за ремейк.
Ты сейчас вначале про весь фильм расскажешь, а потом мы скажем про все остальные.
Да, хорошо, да, что-то я завелась сразу же. Вот, еще два фильма у нас сегодня будут обсуждаться. Это фильм режиссера Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне» и «Очередные приключения Борна», которые как-то незамысловато называются «Джейсон Борн». Для меня это уже приговор. То есть, если очень скучно называется фильм, то это очень уставшие люди его делали, мне кажется. Совершенно, может быть, они бюджет так отрабатывали, или просто нужно было снять очередную серию приключений. Вот, в общем, скучнейшее название «Джейсон Борн» о Джейсоне Борне. Вот.
Thank you. Итак, Бен-Гур, мы вначале сейчас посмотрим, что мы там наговорили в связи с трейлером, когда он вышел, и посмотрим, совпали ли наши ощущения или нет.
Давно ты в рабстве?
5 лет.
Как зовут тебя?
Бен-Гур.
Очень важно, да, что этот фильм снимался же... Что? Вот это... Ты решили просто из одной этой фразы, да? Вот, ну хорошо, помним трейлер. В итоге, в общем, что... Я так понимаю, что ты не посмотрела фильм.
Я пыталась. Я помню старый фильм. Ага. Вот, правда, вроде бы хотелось бы не сравнивать, потому что, ну, по крайней мере, такого священного трепета, как у американского зрителя, у русского зрителя нет, да? Все-таки это американская история, золотой век Голливуда, все дела. Вот, можно, может быть, вот этот ажиотаж, что как же соревноваться с мифом. Даже сам Тимур Бекмамбетов говорил, что сначала он отказывался долго от предложения, которое ему поступило.
Понятно, да.
Потому что я не с фильмом соревнуюсь, а с мифом, и зачем, ну, заведомо беспроигрышное соревнование вступать, да? Вот, но потом он прочитал... Да, безвыигрышная. Он потом прочитал сценарий, который написал автор «12 лет рабства», ну, это фильм такой, да, «Оскар» получил, Джон Ридли. И вот, кстати, я как прочитала, кто сценарист, я подумала, ну, тоска смертная. То есть это, да, пафос будет такой, эх, серьезный, оперный такой размах будет у фильма. Вот, ну, еще вот ребята, которые, Марк Бернетт и Рома Дауни, известные нам по сериалу «Библия», наша передача тоже. Вот. И еще по продолжению сериала, как там про апостолов-то назывался.
Я не знаю.
Угу. Ну, в общем, вот очень такие ребята с хорошими намерениями, вот, с большими бюджетами. Вот, ну, в общем, как-то уговорился Тимур Бекмамбетов на всю эту проигрышную позицию. Вот, не имея, ну, имея большой бюджет, не имея сильных игроков, ну, продюсеры слабые, откровенно говоря, ну, может быть, сильный сценарий, который ему понравился, актеры второго порядка, Морган Фримен все это не спасает дело, вот, и, ну, и даже камеры GoPro, которые прикрепили на колеснице, наверное, тоже. Ну, в общем, просто тот жанр, мне кажется, вот этот вот пеплум, да, который называется вот такое, ну, размашистое такое кино, а все-таки оно же тоже было, ну, с одной стороны, да, это было развлечением. Никто не шел на Бен-Гура того 1959 года как на откровение какое-то, на какой-то великий фильм, да, даже, по-моему,
там стояло, что это... Я бы не стал использовать таких категоричных фраз, как «никто».
Ну,
здесь
там,
дело в том, что...
Там было написано «самое большое представление в вашей жизни». Это был такой аттракцион, как
Дисней,
да,
но
такой.
Но аттракцион выбранный очень расчетливо. Аукцион, сделанный для людей, для которых тема вот таких библейских всяких сюжетов очень важна. Дело в том, что в 19 веке этот фильм, он может, это роман Бен-Гур Ли Уоллеса, да, то есть он был, ну, скажем говоря, современным языком бестселлером. И он очень большое оказал влияние на вообще, так сказать, развитие там, и литературы, и просто на развитие даже книжного дела. То есть он был очень популярен, да, выходил большими тиражами, и многие очень люди его прочитали, сказали, что он где-то, я, может быть, конечно, это ошибочная статистика, но где-то я такой увидел цифру, что он на втором месте после Библии по количеству изданных книг. А это нужно понимать, это консервативная такая протестантская Америка, где, в общем, Библия-то есть в каждом доме, то есть распространенность этой книги очень велика, очень многие знают. И поэтому экранизация с самого начала была делана, конечно, очень ответственным уже тогда. То есть уже тогда, на самом деле, соревновались с мифом. Уже тогда было непросто.
То есть книга, ну, в смысле,
уже книга
библейский
была мифом.
Контекст плюс сама книга.
Уже сама книга была мифом, да, то есть в том смысле, что такой огромной влиятельной истории, я имею в виду, да. И уже экранизация сама по себе была рискованным предприятием, вот. И здесь, я думаю, что этот расчет был достаточно верен. Опять же, 60-е годы, 50-60-е годы Америки, это все-таки еще время, когда людей, заявляющих о своей церковной принадлежности в Америке, было подавляющее большинство. И я думаю, что это одна из причин, конечно же, успеха фильма. То есть он хорошо рассчитывал.
Ну, сейчас на ту же самую аудиторию, судя по продюсерам, это все было рассчитано.
Ну,
на кого еще?
Ну, в том смысле, что сама по себе аудитория, это может быть несколько... в процентном отношении, да, сузилась. И причем, если это аудитория, то эта аудитория – это те, кто уже знает фильм старый. То есть в России, может быть, ситуация несколько иная. Кстати, в России фильм прокатно, с точки зрения проката, получил больше успех, чем в Америке.
Все равно сложно представить, ну, там, молодых людей, которые пойдут на... гонки, какие-то колесницы, чего-то там, Древний
Рим. Это сложный
Рим.
Вопрос. Вот когда, например, снимался фильм «Страсти», да, Мела Гибсона, ему все сказали, он провальный. Ему сказали, у тебя ничего не получится. Никто, как ты говоришь, молодые люди не пойдут в кинотеатр на фильм про какого-то там страдающего господа. Тем не менее, он вложился в этот фильм, и он получил там огромный отклик и большой успех. Я не знаю, что говорили Лунгину по поводу фильма «Остров». Пойдет на него там молодежь или не пойдет, но фильм этот одно из самых успешных событий в истории российского телевидения. Да?
Ну хорошо, ладно, то если не сравнивать Бен-Гур с Бен-Гуром, ну то есть если
не сравнивать невозможно, да.
Ну, скажу так,
если просто смотреть, я скажу так, гонки на колесницах получились хорошо.
Ну, потому что Бекмамбетов это умеет.
Он это умеет.
Он умеет снимать аттракционы, казалось бы, вот он, масштабные декорации.
То, что там отвечает за аттракцион, в принципе, снято неплохо. Да, в принципе, снято неплохо то, что отвечает за аттракцион. Потому что там, ну, вот эти, говорю, сами по себе гонки на колесницах, они смотрятся ничего. То есть GoPro здесь в помощь. Но ты понимаешь, даже там, например, когда интересный такой момент, там он сам в своем интервью говорит, сцена задержания римскими солдатами семьи Бен-Гура снята по мотивам запись камер того, как сейчас американские солдаты производят задержание в Ираке.
Да, зачем?
А?
Зачем? Ну, некий современный контекст.
Ну, может быть, некой динамики добавить, да, некоторые вот, скажем, не знаю, скорости, жесткости того, как все происходит сейчас, да, чтобы картинка была более актуальной, что ли. Не знаю, то есть вот такие всякие. То есть эти все вещи, они сняты нормально. Я бы, знаешь, у меня на самом деле ожидания от фильма были заниженные. Ну, почему? Потому что я не особо верил, что у Бекмамбетова получится. Понимаешь, конечно, экшен там... Там у Бекмамбетова хорошо это получается, но в самом фильме, вот для бекмамбетовского именно экшена, не так много места. То есть там не так много боев, просто по сюжету. Там не так много гонок. Да, то есть там вот, ну, есть два момента таких драматичных. Это где рабы гребут на галерах. Кстати, пару слов о сюжете, кто не знает. То есть это знаменитый роман, он рассказывает о начале, там, вот, о первых годах там, после Рождества Христова. То есть это, в общем, рассказывает о современниках Христа. Семья, богатая еврейская зажиточная Бен-Гура. Вот, и там, значит, два главнодействующих персонажа. Это Иуда, вот он наследник этого богатого дома. И его тут по разным версиям в, значит, фильме 59-го года это друг детства Мессала, римский гражданин, римлянин, да, который вот, в общем, выбрал путь римского воина. А в фильме же это Бекмамбетова Мессала был усыновлен родителями Бен-Гура. То есть он остался, он не еврей, сирота, он был усыновлен, вот, и когда вырос, все-таки опять его, так сказать, корни, что называется, потянули, и он решил стать римским офицером и возвращается после вот некой разлуки. То есть в обеих версиях Мессала возвращается после вот своих ратных подвигов. В одном случае как друг детства, в другом случае как тот, с кем они вместе выросли. И там он пытается принести римский порядок. Вот, и в конечном итоге оказывается перед таким выбором: или продвигаться по карьерной лестнице, как римский офицер, и это означает для него сдать семью Бен-Гура, которая, ну, там, прямо или косвенно получается на стороне, вот, так сказать, иудейских повстанцев. Или вот как-то тогда отказаться от этого. Но он выбирает судьбу, так сказать,
подлого человека.
Подлого человека, для которого, скажем, хорошо так, я бы скажу, для которого римскость и карьера оказываются важнее, чем, вот, чем дружба или чем семья даже. Да? И вот, в общем, получается так, что самого Иуду бросают, отдают в рабство, он оказывается рабом на галерах, вот, а его семья, его, значит, ну, там, мать и сестра, они, ну, в общем, там, в фильме это там... На некоторое время остается загадкой. Вначале кажется, что они его погибли, а потом выясняется, что они, в общем, находятся среди прокаженных. Да. Вот, в общем, такая история. Да, такая история. И там Иуда после, значит, там, череды каких-то таких сопутствующих обстоятельств опять возвращается в Иудею, освобожденным уже от рабства, и может отомстить Мессале с помощью победы в в соревновании колесниц.
Морган Фриман как раз играет распорядителя, да, вот этих да, ну, игр. Вот,
да, то есть тут просто отличается. То есть просто можно в версии, вот я опять же тут вынужден сравнивать, 59-го года там Иуда Бен-Гур спасает римского сенатора, который его усыновляет. А здесь же, в фильме Бекмамбетова, вот, видимо, мы так как нашли Моргана Фримана, ну, его же не сделаешь римским сенатором при всей нынешней политкорректности. Тут уж хоть что, куда ни крутись. Вот, решили тогда, значит, больше акцент сделать в фильме на вот торговца лошадьми вот такого африканского происхождения, которого Морган Фриман все-таки может сыграть. И римский, как бы, здесь сенатор ему не повезло, вот Бекмамбетов его решает тоже утопить. В общем, ну, вот... Небольшие расхождения есть, но тем не менее общая канва. И вот эта вот решающая гонка на колесницах, которая и там снята великолепно.
При этом в империи бродит такой странный человек, который призывает не мстить, а любить.
Совершенно
да?
верно. А это все происходит на фоне того, что да, действительно, в Иудее идет проповедь Христа. Да? И вот как раз вот возлюбленная Эстер или Эсфир, кстати, вот с именами тут вообще путаница в фильмах. Эстер или Эсфир, вот возлюбленная, бывшая служанка, значит, семьи Бен-Гуров, в которую он был влюблен, вот, и она становится христианкой, она знакомит Иуду со Христом. Иуда вначале ни в какую не идет, потому что это за сопли, что это за любовь, что это за прощение, нужно
там сидеть. А я скрежещу зубами и хочу придушить подлеца собственными руками.
Но потом в итоге, в общем, я не думаю, что это будет спойлером, если я скажу, что все-таки вот происходит такая более радикальная встреча со Христом, какое-то внутреннее преображение в сердце
Иуды.
Ну, вот
ребята-то, Марк Бернт и Рома Дауни, должны были эту версию, эту сюжетную историю расширить, да, с Христом, вот с историей с прощением, с историей влияния Христа
на Бен-Гура. На самом деле подсузили, да, то есть еще раз.
Сузили?
Да, ну, я сейчас поясню свою мысль. Вот смотри, во-первых, фильм, они очень сильно отличаются по хронометражу. Фильм 59-го года, он там около 3 часов, что-то. Ну, в общем, не 3, но 2 с чем-то смело.
Ну, сейчас нельзя уже. Вот. 3.
Почему?
Ну, «Властелин колец».
«Властелин колец» и, да и многие другие фильмы, на самом деле, есть фильмы с очень длинными, там, та же «Патриана», там, ну, длинные фильмы. То есть нельзя сказать, что сейчас «Гладиатор», я, кстати, не знаю, сколько он по времени, но тоже достаточно длинный фильм. Но я могу ошибаться сейчас, не помню точно. Вот. Но у Бекмамбетова фильм покороче. И знаешь, и несмотря на то, что в процентном отношении не то чтобы Христа мало в фильме Бекмамбетова, нет, там Иисус Христос встречается. Но вот этот момент с тем, как он встречается...
Ну, по сути, эта встреча перевернула уже на главного героя. Да,
переворот этот есть. Но вот в «Пеплуме» 59-го года он смотрится органичней. То есть, я расскажу о своих зрительских впечатлениях. Я вначале, так значит, у меня есть такие старые романтические воспоминания о фильме 59-го года, потому что я его смотрю, когда мне было лет 16. Вот, тогда, когда я вот только, так сказать...
В прошлый раз ты говорил, что есть люди, которые, в принципе, считают Голливуд злом вообще, да?
Да.
А «Дьявольской машиной»,
вот, а этот фильм
любят. Именно этот фильм
вот,
любят.
Я именно вот любил, смотрел этот фильм по рекомендации этих людей, и для меня, то есть, было как-то очень... Я его смотрел как некое такое вот... Ну, не знаю, такой фильм на духовную тему, да, и поэтому у меня не могу сказать, что было такое прямое восприятие, скорее, несколько романтизированное. Для меня очень важно было, что вообще сам факт большого фильма, в котором встречается Иисус, мне как-то это было тогда очень важно. Вот, и, значит, я там его смотрел под этим углом. А потом, когда позже, я вот уже сейчас... В подготовке к фильму Бекмамбетова начал пересматривать какие-то, ну, я вот, так сказать, как-то случайно увидел куском, потому что его по телевизору показывали, я смотрю, о, как раз то самое. Я, так сказать, кусочек посмотрел, подумал, чего? Что это вообще? Да, то есть эти вот такие все такие трафаретные движения, какие-то, знаешь, вот такие позы. Ну, что-то такое от немого кино еще, да? Я не знаю, может, знаешь, когда человек реагирует,
после
знаешь,
того, как
застывает
в какой-то
позе.
После того, как мы посмотрели «Коэнов», которые над старым
совершенно
Голливудом
верно.
Посмеялись хорошо, да, в своем
после
фильме «Да здравствует цель».
После «Коэнов», после «Да здравствует цель» спокойно смотреть фильм про Бен-Гура.
На честном глазу, так сказать.
Кажется как-то вроде нелепым. Но знаешь, потом я его начал смотреть с самого начала. И я тебе хочу сказать, что когда ты вот его принимаешь именно как жанр такой, именно фильм сделанный таким образом, ты понимаешь, он знаешь, с чего начинается фильм вот этот старый, помнишь?
Нет.
Он начинается с Рождества Христова.
Ого.
Да, он начинается вот с этих, знаешь, всех таких открыточных видов. И вот ты только начинаешь видеть эти открыточные картинки, и ты сразу включаешь внутри себя другой режим просмотра. Ты начинаешь его смотреть, знаешь, как... Он, знаешь, он, может быть, это мое личное восприятие. Дело в том, что он еще перекликается как-то вот сказками советскими. по стилистике, я имею в виду, по манере съемок, по манере говорения. Если бы его снимали на русском языке, там бы говорили «маленький мальчик», да, вот таким, правильно, таким старомосковским диалектом, «булошная», да, вот все,
что, ну, что то, что-то такое, ну, не так, чтобы воспитательное, но такое...
Какой-то, вот знаешь, что такое большой стиль такой, да?
Большой стиль,
и когда ты вот так начинаешь смотреть на этот фильм, ты начинаешь его по-другому воспринимать. Да, но это вот не будешь же ты придираться, скажем, в детской книжке, что там что-то не очень точно изображено.
Мотивации героя,
да,
не
там,
так,
да,
или сорванный сценарий.
Верно. Несколько по-другому. То есть ты именно это вот ты смотришь его как такую полусказку.
Но ведь Бекмамбетов ты снимаешь.
Подожди.
Некий.
Вот. И ты там вот это все смотришь, и вот это, когда ты цельно смотришь, как трехчасовой фильм. И эти три часа там кажутся, ну не три, может, два с чем-то, я, может, они кажутся нам достаточно, как ни странно, органичными. То есть, вот, ну, например, вот очень важно, что он долго гребет на этих галерах.
Чтобы мы поняли,
да,
что,
чтобы
он
мы поняли что он страдает. Это все очень картинно. Он там так блестит, как, ну, намазанные маслом, значит, бодибилдеры, да. Но все равно ты видишь, что он как бы там страдает. Его эти вот такие пластиковые выражения лица, они все равно, они в комплексе работают. Ты вот именно, оно, потому что это тот жанр. И в конечном итоге действительно все выстраивается в такую, такую драму соприкосновения человека,
ну, это то же самое,
с вызовом.
Что про Геракла читать.
Совершенно
мифы.
Верно.
Я помню, там советское издание мифов про Геракла было.
Да, но,
такое,
конечно же, при этом это не значит, что там вот этот мотив евангельский сводится к сказке. Нет. Он просто подан в той стилистике. И в той стилистике он работает. Да? Если ты согласен на это, если ты включаешься в эту игру. Здесь же у Бекмамбетова смотрится так. Фильм, в котором сцены задержания списаны с современных, не знаю, съемок американских солдат. Вот, ну, например, фильм, снятый в такой стилистике. Знаешь, там они в грязной форме, все, она вот это вот. Там нет этой блестящести классических пеплумов. Угу. Там все такое, знаешь, современно бекмамбетовское, да, то есть там все так, ну, в нужной степени грязное, кровавое, и вот все такое вот. Жизнь, она такая вот грязная штука. И в ней есть. Он сам в интервью своем говорит: я хотел показать некую параллель между вот этой Римской империей с ее культом власти, силы и современным обществом потребления, с его вот этими непомерными аппетитами, где эго, индивидуализм человека превыше всего и на всех наплевать.
Не, ну, в принципе, чего, хорошая параллель.
Хорошая параллель, да. И вот он это все вот так вот показывает. И вот во всем этом съемке вдруг оказывается какой-то Христос, который говорит, знаешь, открыточными фразами. Типа, ну, знаешь, типа, вот там, любите друг друга.
Ой, он еще по глаженной одежде.
Нет, с одеждой у него все нормально, да. То есть, эти фразы, они вроде бы звучат, ну, как бы, не совсем точная цитата из Евангелия, но, по сути, вроде бы правильные. Но они как-то звучат, знаешь, как будто бы... вот знаешь, вот когда чиновники говорят на каких-то больших вот мероприятиях правильные слова.
То есть... Бекмамбетов не знал, что делать с Христом, что ли, в него этой современной...
Совершенно верно.
Он туда его не смог осовременить.
То есть вставки Христа, они выглядят там какими-то искусственными, понимаешь? То есть вроде все правильно. И Христос там, он, ну, не говорит неправильных вещей. Хотя, конечно, любое помещение такое Христа – это рискованное предприятие. Я вообще думаю, что очень сложно снимать про Христа, чтобы вот сохранить какую-то тональность. Я думаю, что Мел Гибсон, например, удалось. Да? Я думаю, что вот тот же фильм, который мы обсуждали, еще не выложили, к сожалению, на сайт...
«Последние
дни в пустыне». Вот там тональность, режиссер борется за какой-то вот способ сделать с Христа звучащим.
Ну, это оба очень личный подход
очень
режиссеров
личный.
К Совершенно. Фигуре Христа.
Вот, а у Бекмамбетова, вот когда снимает «Колесницы», там лично. Угу. Когда он вставляет камеру GoPro, ему веришь. Там, где лошади перепрыгивают там друг через друга, там кажется убедительным. Когда он вставляет Христа, это кажется, знаешь, отрабатыванием сюжета. И вот это, пожалуй, моя самая главная претензия к фильму, что там вот эти вставки Христа, они выглядят неестественно. Я думаю, что это главное поражение фильма. Он
то
говорит,
есть, не веришь в этот, тогда получается, если Христос выглядит искусственно, и эти вставки, то в эту самую канву, внутреннюю перемену персонажа, получается, не очень веришь.
Ну, не очень веришь, да. Вот он, то есть он говорит, Бекмамбетов, наша основная задача была, что в том фильме, вот он говорит, нет, не происходит прощения между вот этими Месалой и Иудой Бенгурой. Действительно, там его не происходит. Ну, по крайней мере, примирение их при жизни в старом пеплуме. Здесь же он, ну, они вот вроде как примиряются. Но это примирение, знаешь, происходит настолько внутренне неубедительно. Знаешь, так, хоба, и ты не... Ты, во-первых, неубедительно происходит обозление Месалы, и потом неубедительно происходит примирение. А в конце они еще все идут так вместе, знаешь, там, и похоже чуть-чуть на какой-то вот...
Закат?
Вот, да, что-то такое, поцелуй в диафрагму, все какие-то они там такие вот... То есть, когда заканчивается фильм 59-го года, там тоже, конечно же, есть этот оптимизм. Но там это оптимизм веры. Да, то есть какой-то вот есть некая вот такая, может быть, картонная, это же картиночная, но очень попадающая в ту тональность вот это провозглашение какого-то вот торжества грядущей веры, которое вот здесь мы видим за рождение. Здесь же это как-то не очень понятно вообще, что такое. То есть они все уходят там, на пляже, что ли, вообще куда-то там в песочек. Ну, и вот что-то такое, да. И это все не очень убедительно с точки зрения визуальной и с точки зрения внутреннего развития сюжета. Не хватает, получается, ни времени. И действительно, я где-то вот читал такой комментарий, и я думаю, я с ним согласен, что к Бекмамбетову бы надо браться за фильмы, где он может быть тем, делать точнее то, что у него хорошо получается. Пусть там будут одни гонки на колесницах.
Ну, вот, или городской там, фэнтези. Ну, чего, «Ночной дозор». Ну, там вполне же, себе темы.
В том же «Ночном дозоре» самый хороший момент – это где машина ездит по зданиям. Да, ну, то есть... Нет, ну и другой есть.
Мне там... нравится «Ночной дозор».
Мне тоже нравится. Мне тоже нравится, по крайней мере, вот первый, да. То есть, «Ночной...» Мне действительно, из того, что было сделано в этом жанре в России, это самое лучшее, что есть. С оговорками, да. Но тем не менее, если брать сам жанр. Но вот, скажем, какие-то, получается, драматические такие смысловые фильмы, ну, не его это. Ну, как-то ну, не получается у него. Ему нужно делать хорошие какие-то, может быть, костюмированные, с большим количеством сцен. Я думаю, здесь он вполне может посоревноваться и с голливудскими мастерами. То есть, я думаю, что у него вполне это может получиться. Да? Вот, поэтому здесь, я думаю, что в целом, к сожалению, фильм не выстреливает именно с точки зрения замысла писателя и вот с точки зрения ну, какой-то идеи, которая в нем заложена. Идеи того, что человек сталкивается с верой, и она преображает его жизнь. Я понимаю, что для этого нужно какой-то, может, личный опыт. Может быть, вот тут у Лунгину помог Мамонов, да, то есть Мэла Гибсона личный какой-то, вот личная драма. Но мне кажется, что без личной тогда опыта, без личного соприкосновения, без личной драмы, ну тогда и не беритесь. Потому что все-таки о таких вещах нужно говорить...
Через себя пропустить.
С каким-то внутренним знанием.
Ну, по крайней мере, когда тебе есть что сказать. То есть, когда ты что-то...
А гонки на колесницах, что в «Старом пепле», что здесь очень хороши. Я, кстати, вот, когда пересматривал «Старый пепл», я понял, что «Звездные войны», вот и гонки там вот на этих космических аппаратах, в значительной мере это вот уже переделанные гонки на колесницах в «Старом пеплуме». Да. Вот, ну, ладно, то есть, просто еще раз, гонки хороши, смысл плох. Ну, в смысле, не получилось Бекмамбетову раскрыть.
Посмотрите «Старого Бен-Гура».
Да, на мой взгляд, наберитесь терпения, включите правильный режим и посмотрите «Старый пепл». Благо, что он доступен. И если вы согласитесь на эту игру, на эту манеру подачи, я думаю, что к концу фильма вы будете вознаграждены. Play as time goes by. Ну а теперь переходим, наверное, к самому матерому.
Не знаю, игроку.
Человеку.
Глыбище.
Да, глыбищу. Человек и пароход Клинт Иствуд. Да, человек, про которого просто вот Клинт Иствуд. Знаешь, мне кажется, знаешь, какой нужно сделать фильм? Где просто он на протяжении, скажем, ну, часов двух, так что-то просто неспешно делает и говорит. Я думаю, что вот сама его манера, вот это вся вот это вот наслоение всей этой
ну, глядя на Тома Хэнкса остального. В этом фильме, я думала, это Клинт. Они очень похожи. Он как-то умудрился в Тома Хэнкса вселиться, мне кажется, ну, в героя Тома Хэнкса.
Слушай, давай попробуем включить наше обсуждение. То есть у меня такое ощущение, что здесь какая-то такая техническая накладка, но все-таки чуть-чуть послушаем.
Наша задача выяснить, как мы потеряли самолет в Гудзоне.
На Гудзоне.
Это не падение, жесткая посадка на воду.
Симуляторы говорят, вы могли вернуться в аэропорт.
Без шансов, я чувствовал его.
В общем, да, что-то как-то вот у нас тут, ну, атмосферу некоторую задает.
Чуть-чуть
вот мне просто
слегка.
Сейчас перед фильмом тоже Люда поправляла, я говорю, фильм вот этот «Чудо над Гудзоном», на Гудзоне. Вот,
я сейчас цитировала фильм,
Цитировала фильм, да. Видишь, я не понял и почти обиделся. В общем, вот фильм Клинта Иствуда. «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом. Казалось бы, вот просто два имени рядом. Том Хэнкс, Клинт Иствуд. Или Клинт Иствуд, Том Хэнкс. Тут порядок можно менять. И все. И, в принципе, можно его на любую афишу вот эти два имени лепить и считать, что что-то там должно быть.
Но при этом сама история, да?
Да, история-то.
Падение вернее, посадки, аварийной посадки самолета на воды Гудзона в январе 2009 года произошла экстренная посадка. Причем Иствуд, у него есть удостоверение пилота, он сам летает.
А у Тома Хэнкса?
Да, не знаю. И во время армейской службы он сам сажал самолет на воду.
Ай-яй.
То есть это, наверное,
специальный,
для него...
специальный самолет.
Да, для него тема такая, и чтобы спастись, ему надо было там плыть сколько-то километров до берега, да. В общем, вот эта вот история на самом деле очень интересно сделана. То есть, вот в середине, да, вот эта вот катастрофа, да, вот это происшествие, это аварийная посадка. Мы не видим ее один раз, мы видим ее бесконечное количество раз с разных ракурсов, как самолет садится на воду. Это такое ощущение, потому что во время этого фильма наш вот пилот, да, Чесли или Салли Саленберг, он постоянно рефлексирует на тему, правильно ли он поступил. И несколько раз мы вместе с ним по 500 раз будем сажать этот самолет на воду. С этой точки зрения будет показано внутри кабины, снаружи кабины, глазами спасателей, глазами служб спасательных, пассажиров. И бесконечно, как будто бы человек раз за разом прокручивает это и думает, правильно ли я сделал, все ли я сделал так, как нужно. К чести сказать, все 155 людей, и экипаж, и пассажиры были спасены. Да, дело закончилось только одним обморожением там, и повреждением ноги, понятно, не смертельным для пассажиров.
Да, это абсолютно беспрецедентная вещь такая, чтобы пассажирский самолет посадить на реку, и чтобы ничего не произошло. Это произошло, в январе 2009 года. И тут, конечно, еще Клинт Иствуд, конечно, обыгрывает самолеты, небоскребы, Нью-Йорк. Какие первые ассоциации?
Конечно, с терактом 11 сентября.
Конечно,
при этом там есть фраза, что в нашей стране давно не было хороших новостей о самолетах. Казалось бы, она вообще как будто бы, это же в 2009-м происходило, и эта реплика такая намекающая, да?
Да, и в фильме есть отсылки, которые, кстати, некоторые кинокритики как раз скептически восприняли, отсылки на то самое... В фильме как будто бы вот этот пилот Салли, он в своих снах видит самолет, врезающийся в небоскребы. Да? То есть, идея такая, что он видит, что бы могло произойти, если бы он не справился, если бы он принял неверное решение. Но мы, зная о терактах 11 сентября, не можем отделаться от ощущения, что здесь какая-то такая параллель с теми событиями. То есть там не получилось... Там произошла страшная трагедия, а здесь страшной трагедии не произошло. Почему? Это собственно, главный такой вопрос, главный лейтмотив всего фильма. Вот, а не произошло, но потому что есть такие парни, как Салли, которые всю жизнь, и это тоже в фильме идея подчеркивается от звонка до звонка, 40 лет там, которые не просто летали, а которые жили этими полетами, там, которые занимались, он ведь не просто... профессиональный пилот, он еще занимался расследованием катастроф, да, он выступал как эксперт, то есть он, можно сказать, человек, который летал и занимался теорией пилотирования гражданских судов, гражданских самолетов, то есть он такой человек, который, такой, знаешь, Дзиро делал суши, Салли летал на самолете, да, то есть такие... люди, положившие...
Твою фразу «Дзиро делал суши», не все поняли.
Я знаю, отсылка для постоянных слушателей.
Да, есть культовый фильм для нас. Культовый фильм для раскадровки, документалии «Дзиро снятся суши», да, «Мечты Дзиро суши» о японце, который на протяжении всей своей жизни делает суши. Вот это его главное дело, и он всего лишь стремится, чтобы его суши были сегодня лучше, чем вчера.
Да, а здесь человек, который всю жизнь летает на самолет. Тебе фильм не понравился, я знаю.
Мне понравился фильм.
Ты мне сказал, что он тебе не понравился.
Нет.
Теперь ты сразу начала на попятную.
Подожди, стоп.
Не хочется.
Он мне и понравился, и не понравился одновременно. Все-таки это сделано мастером. Вот как это сделано, бесконечно, это вот посадка самолета на воду, это Клинт Иствуд, да, это просто виртуозно. То есть вот это вот ты проживаешь и проживаешь, ты вроде бы знаешь, чем все закончится, что все спасутся, но ты все равно за них переживаешь. Это просто по миллиметрам восстановленный вот этот вот хронометраж принятия решения пилотом, да, как он его принимал. Мы видели весь стресс, всю вот эту густоту ситуации, в которой он принимал единственное верное решение, да. То есть ему подсказывали аэропорты, полосы, на которых он мог сесть, говорили время, вот что у него есть. И он оценивал все эти факторы, оценивал машину, чувствовал ее. При этом он именно опытом своим оценивал, не глядя на какие-то там компьютеры, да, то есть по опыту полетов, да, он это подчеркивает, когда идет расследование, вот что это опыт, только опытом. Вот, и это вот, вот эта густота такая, в которой человек принимает решение, это очень здорово, ну, как бы передано. Но уж слишком он... Несмотря на его рефлексию, несмотря на то, что да, правильно ли я все это сделал, ведь люди могли погибнуть, ну и так далее, он уж слишком хорош. Ну что это такое? Ну, то есть, совсем плакатный персонаж.
Подлинки какой-то не хватает в нем.
Нет, ну это.
Хорошо, что там должно было быть, чтобы тебе понравилось? Просто мне интересно.
Ну некая слабость. Ну, сила — это же победа над слабостью,
да.
Все-таки. А где здесь слабость?
Слабость, он. Все считают его героем. Все ему воздают хвалу, а он постоянно в мыслях возвращается и задает себе искренний и честный вопрос.
Правильно ли он сделал,
не совершил ли он ошибки. Да, то есть, конечно, если бы там вдруг, не дай бог, кто-то погиб бы, он бы задавал себе его намного интенсивнее.
Ну, конечно,
но даже в условиях, когда он никто не погиб, и все считают его героем, он все равно мучается вопросом, сделал ли он все правильно.
В какой-то момент, когда начинается расследование катастрофы,
чиновники расследуют катастрофу, непонятен.
И на, да. Ну, как бы, типа, искусственно, да, обыгрывают с теми же самыми параметрами, мог ли самолет уйти на запасной аэродром или на другой аэродром, вот он встает уже, он такой прям совсем честный и встает на защиту вот своего решения, как будто бы он уже вот не сомневается совсем. Во время расследования...
Ну, правильно, потому что здесь он защищает свой выбор. Да, то есть, а что он должен делать? Он должен ходить, в смысле, как-то рвать на себе волосы и, так сказать, перед всей этой комиссией многочисленной метаться и думать, там, тварь ли я дрожащая, или я право имею. Ну, конечно же, он уже все это проделал. Он уже проделал это в своей голове. Он это обсудил со своим
вторым пилотом,
да, он постоянно возвращается, он своей жене высказал эти сомнения, да, и это, тут нужно понимать, что это человек, ведь это не просто пилот, это человек, который изучал все эти, там, может быть, не знаю, сотни, может, даже тысячи этих, ну, не тысячи, но огромное количество всех этих случаев, да, и поэтому он говорит, он, и здесь вот, конечно, интересно тоже в фильме одна из таких драматических линий, это вопрос соотношения личности человека с его, конечно, способностью к ошибкам и там каких-то вот компьютерных просчетов, потому что комиссия, которая расследует дело, они загнали все данные в компьютер, и там вот, значит, на основании этого получилось, что он мог принять другое решение, где бы все получилось. Он говорит, вы не учитываете, что есть люди, да, что есть человек, который в этой стрессовой ситуации должен принять какое-то категоричное решение и сделать так или иначе.
Но это фильм все равно...
Хотя прямо я сейчас задумался, может быть, это, в общем, скрытая реклама машин и самолетов без пилотов? Да, ну, если компьютер лучше просчитывает, то зачем тогда человек?
Нет, в том-то и дело, что потом же триумфальные эти 35 секунд на принятие решения, которые не учли вот эти вот все искусственные пилоты.
Да, а машине бы не нужны были эти 35 секунд.
Ну да, ему нужны, потому что он не знал, да, что делать, он и пока еще оценивал ситуацию. Ну это, конечно, это все-таки фильм же не про моральных людей, да, с одной стороны, да, но с другой стороны, это про людей, которые хорошо делают свою работу. То есть Иствуд, вот он эту тему гнет вообще.
И молодец, потому что...
подвиг это не в том, потому что...
Ну, в большинстве случаев, кого, видишь, в чем, скажем, героизм этого фильма? Героизм этого фильма, что там тут герой, не герой. То есть это не человек, который, знаешь, обычно какие там главные герои там во всяких таких боевиках, это такой, знаешь, плохой парень, который плюет на все правила, да, но который, знаешь, там, стремится к справедливости. То есть какой-то такой, может быть, почти хулиган. Здесь же героем оказывается человек, собственно говоря, героизм которого, и этот фильм подчеркивает, в том, что он знает свое дело и делает его хорошо. То есть как раз он потому и сумел... справиться с этой тяжелой ситуацией, потому что...
Что каждое утро он вставал, надевал штаны и шел водить самолет.
Совершенно верно.
И делал это хорошо.
Совершенно верно.
И потому что были... сотрудник катера, как и...
Спасательная служба
на вертолете, да. Как и медики, все, как и его второй пилот.
Все люди, которые сделали в этот день свою работу хорошо. И вот эти люди, сделавшие свою работу хорошо, как бы там по пафосу фирмы, это оно там проговорено почти со слезой, вот, это в том, что эти люди, вот они хорошо сделали. И вот, молодцы.
И Клинт Иствуд хорошо сделал.
И Клинт Иствуд
хорошо сделал. А зачем ему снимать «Скайсторм»?
А ну, потому что на фоне всего остального... Ну,
он устал, мне кажется, от хаоса, что ли, окружающего мира?
Нет, я думаю, что он просто в таком возрасте и с таким авторитетом, что он почти единственный в Голливуде, кто может позволить себе делать такие фильмы. Всем остальным скажут, да что вы тут, ну, какую-то вот... Не знаю, правильность развели, да.
В нашем сложном мире.
Да, а кто еще расскажет о простых таких парнях, которые вот они, вот, понимаешь, сделали, такие вот они все. Понятно, что кажется это чуть-чуть как-то наивным, чуть-чуть слишком вот, ну, за простым, прямолинейным, и где-то так вот, когда фильм заканчивается, такой, как ты думаешь, ну, ладно, да, вот.
И причем сама история, ну, это снято по книге Чарли Салленберга, вот этого пилота, он написал книгу про, ну, отрефлексировал все это.
В конце фильма, кстати, мы видим его. Ты дождалась в конце, когда кадры идут, когда показывают его самого, этого пилота, всех членов команды?
Вот. И, конечно, там драматичности в книге очень больше. Там, естественно, показаны вот эти люди, да, каждый из них, ну, вот внутри самолета каждый пассажир обладает какой-то своей историей, да, то есть что люди там делали, куда они летели. Вот, в общем, это такое целое драматургическое полотно, да, и, в принципе, такой фильм просится, вот когда мы множество историй нагнетаем, драматургию, да, множество историй объединяем вот в этот самолет. Здесь же это, по сути, история принятия одного выбора, да, принятия одного решения. И бесконечно мы видим, как это решение принимается и что оно правильное.
Да, и мы видим,
то есть он наплевал на всех этих пассажиров, да, они сидят себе и боятся. И ну, то есть, и потом радуются чудесному спасению.
И это решение именно принимается правильно, потому что оно рационально. Оно на основе профессионализма. Да, вот оно не на основе наития, там еще что-то. Вот какие-то такие вещи. И вот это все, конечно, здесь вот... Я понимаю, а потом, я думаю, что чрезвычайно сложно снимать. Я думаю, что Клинт Иствуд, чем он хорош, он... Знаешь, человек, который может себе уже все позволить. Да. И я бы не сказал, что это такой какой-то выдающийся фильм, что какой-то прорыв в кинематографе. Но иногда, знаешь, приятно знать, что есть вот такие парни, как Клинт Иствуд, которые снимают фильм про таких парней, как вот этот Салли, вот, и там прочие безымянные сотрудники спасательных служб, которые там вовремя... И это действительно, в принципе, в каком-то смысле, я думаю, что это больше вызов снимать про таких людей. Про скучных людей. Да? И здесь ведь один из таких посылов фильма, я думаю, что благополучие наше, наш этот мир, он на таких, как бы, вроде скучных парнях и держится. Ведь звучит очень пафосно, претенциозно и так далее, но в значительной мере это правда, да, что мы как бы выпячиваем людей в экстремальных ситуациях. Экстремальные ситуации часто возникают, потому что кто-то плохо сделал свое дело. И многие герои оказываются героями, потому что там
исправляют
ошибки других. А вот здесь, ну какая-то есть ошибка, но это ошибка.
Но в этом смысле, конечно, чудо на Гудзоне наша, локализация неправильная. Но это не чудо. Но по мысли Клинта Иствуда это не чудо, да, это некое следствие внутреннего подхода к твоей работе, да, это можно было, не знаю, назвать там честность на Гудзоне там или еще что-нибудь.
Ну, профессиональное вот, превосходство на Гудзоне.
Профессионализм на Гудзоне,
да. Вот мы придумали.
Никак не чудо. Да, это не вопреки, да, ну, вот, а законное следствие людей, которые делают хорошо свою работу.
Да, я думаю, что это хорошо, что есть.
Люди делают свою работу на Гудзоне.
На Гудзоне, да, работяги на Гудзоне. Да, ну, в общем, да, спасибо Клинт Иствуду. Я опять же скажу, фильм, да, он есть много более драматичных фильмов и так далее, но как-то я вот, есть несколько режиссеров, которых я просто принимаю, да, вот есть, я Вуди Аллена принимаю, мне нравится то, что он делает, ну, и даже если это что-то там, если он даже уже что-то делают левой ногой, но все равно мы, так сказать, мне кажется, друг друга понимаем. А так и здесь, вот, ну, мне нравится в большинстве случаев, правда, мне «Американский снайпер» не понравился, ну, вот, но в большинстве случаев мне просто нравится сама фигура Иствуда, да, с его цельностью, с его возрастом, с его какими-то консервативными взглядами республиканскими в либеральном Голливуде, да, само наличие такого персонажа, такой голливудский дедушка, вот, мне кажется, очень симпатичным, поэтому я надеюсь, что он как-то эту тему отстоит. Вообще, это вызов для любого режиссера. И на мой взгляд, вот не хватает как раз... выбор героических персонажей – это легкий выбор. Вот сложнее сделать фильм про Дзира, сложнее сделать фильм про Салли и про других таких вот товарищей, которые что-то делают правильно, и поэтому это выглядит очень скучно.
Да, и при этом как-то это так рассказать, чтобы не было отвращения, да?
Чтобы не было отвращения,
да. Что тебя чему-то учат, дешевого морализаторствуют.
Дешевого морализма
какого-то,
да, совершенно верно. Ну и следующий наш фильм это Джейсон Борн.
Возвращение мумии.
Возвращение. Ну, слушай, я вот, так сказать, понимаю, что ты не смотрела, но осуждаешь.
Да, я не понимаю всей этой вообще колоссальной серии. Джейсон Борн. Фильм «Джейсон Борн» с названием «Джейсон Борн». Ну что это?
Ну, я правда думаю, что здесь возвращение было не обязательно. Как-то кажется чуть-чуть это вымученным. Я согласен.
Ну,
здесь ощущается
Пол Гринграсс,
неприусталость.
Который стоит за Борнианой, режиссер, в смысле, который все это начинал, и актер Мэтт Дэймон.
Это что, Томми Ли Джонса пригласили?
Которого вернули.
Которому, откровенно говоря, играть-то нечего. Да, Мэтта Дэймона решили вернуть, ну, просто как-то он... Вообще, Мэтт Дэймон, я как-то читал про него, у него репутация такого самого приятного парня в Голливуде. Ну, что типа вот... Ну, как-то он такой вот весь...
Рубаха-парень,
такой совсем душка, что... Ну, как-то вот он вроде ни в сплетнях не участвует, ни в каких-то
как
вот этих...
Как и его агент Борн, который был антибонд, и с женщинами не связывался, и выпивать не выпивал, в казино не играл, вот, и был такой прям...
Да, и, то есть у него такое лицо такого простого парня, он, знаешь, что там вот на этого Бодрова похож, да, с его таким тоже вроде бы несколько простоватым таким мужиковатым лицом, на котором не отображаются какие-то яркие эмоции.
Ну, ты вот заявлял, что среди шпионской темы это твой любимый
да,
агент.
Да, мне нравится. Мне, да, агент любимый. Именно почему? Потому что там действительно, естественно, любой фильм здесь куча натяжек, и любой специалист там в спецслужбах, посмотрев на это, скажет, что это за бред вообще, что это такое вообще здесь творится. Но, по крайней мере, сами вот именно, ну, там какие-то столкновения, какие-то там те же драки, там какие-то вот экшены, сцены экшена в Борняне, они наиболее реалистичны. Там действительно приглашали специалистов по рукопашному бою, которые просто инструктировали, показывали.
Так осталось примерно, в этом фильме то, что ты так любил.
Это осталось, но очень мало. То есть, на самом деле, вот такого экшена качественного в этом фильме мало. То есть, это попытка поставить какую-то еще, что ли, точку. Здесь идея такая, что вот этот есть Томми Ли Джонс, он герой Томми Ли Джонса, не помню, как его зовут в фильме, естественно, он представляет вот такой старое ЦРУ со всеми этими тайнами там. Вот. И, значит, молодая новая агентша, ЦРУшница, ее играет Алисия Викендер. Она, ну, вроде такое новое поколение ЦРУшников, вроде таких более, не знаю... Прилизанный. Я на самом деле в одном из моментов это озвучивает, что она вот является новым таким поколением, что вот есть старики, им уже пора на покой, они там облажались уже, а мы как-то понимаем новые реалии. Здесь, в общем, сюжет фильма такой, что тут типа какой-то товарищ типа Сноудена выложил какие-то информации, кучу информации, вскрыл какую-то базу ЦРУшников, и что тебе, любовной линии тебе не хватает, да? Вот этого тебе не хватает всего. Начинается там с внезапной беременности.
Плохие ЦРУшники,
вот,
хорошие.
В общем, да, это выложили эту информацию, и там по фильму просто Борн хочет, чтобы его не трогали. Вот, а здесь вроде так получается, что решают, что именно Борн в этом как-то виноват, замешан. Вот, его хотят опять найти, что-то устранить. В общем, но...
Ну, ты же сам рассказываешь так, что...
Да-да-да. Я знаю, что тебе...
Не вдохновляет совершенно.
Не вдохновляет. И, честно говоря, она и в фильме не сильно вдохновляет. Но единственное, что мне... Видишь, почему еще мне одна из идей, которая в этом фильме, мне кажется, любопытной. Здесь ведь, ну, первый фильм – это идентификация Борна, да? Вот это там про простого парня, который вдруг... понимает, что он какой-то является спецагентом, ну, там у него связано это с провалом памяти, и пытается понять, кто же он. И здесь к этому вопросу возвращается. Он вроде бы уже нажег, кто же он, но его вот этот старый ЦРУшник ставит перед выбором. Он говорит, так ты, может быть, зря вот это все. Может быть, ты на самом деле как раз вот и есть этот профессиональный убийца. Почему ты решил, что ты это тот, кто был до?
Ты, какой-то быть, человек,
да? Какой-то человек. Ты как раз вот...
Ты можешь выбрать.
Какой-то бывший какой-то там морпех там, да, какой-то он там. Ты как раз вот тот самый вот убийца. И это твоя жизнь. Вот к этому ты должен, это твоя судьба. Да, то есть ты должен, как он говорит такую фразу, вот мне очень она понравилась, из уст ЦРУшника, прими себя таким, какой ты есть.
Из уст ЦРУшника, это сила,
да.
Конечно.
Прими себя, будь таким, какой ты есть. Это вот фраза, которую произносят все современные гуру. Я очень рад, что в этом фильме она звучит в глазах продажного, циничного, подлого ЦРУшника, да? Потому что именно в таких устах, наверное, и должна звучать.
Все сошлось,
да. Все сошлось, наконец, да. Потому что эта фраза, она идиотская. Потому что что значит такой, какой ты есть? Вот эта идея того, что есть какой-то ты, которому ты должен соответствовать, Нет, здесь вот, а вот эта вот вторая правильная, которая тетенька, значит, ну там, она говорит, у тебя есть выбор, она произносит эту фразу в фильме. То есть я с этой фразой согласен больше.
Детская книжка с картинками, ну хорошо.
Ну, конечно, твои дети все там про теток, которые не вышли замуж в викторианской Англии, они, конечно, не детские. В общем, безусловно, но здесь сама эта идея, она безусловно, может быть, так, я говорю, скомканно как-то подана, но тем не менее я рад, что звучит, что ты не тот, кто ты есть.
А тем, кем ты выбираешь быть.
То есть человек – это не данность, это задность, это то, к чему должен прийти еще. То есть он, вот, и, собственно, здесь Борн, вот он с этим выбором сталкивается. Да, кто он? Вот эта вот машина убийства, да, которая там ни перед чем не остановится. Или же он все-таки может быть человеком, который решил жить правильно, который решил жить по-человечески, который решил остаться человеком. И он утирает нос в этом своем стремлении и старому поколению ЦРУ, и новому поколению ЦРУ. Вот, в общем, он от бабушки ушел, от дедушки ушел, остался человеком. Надеюсь, больше Борна мучить не будут, потому что...
Дадут ему отдохнуть,
да, дадут ему
в домике
отдохнуть.
У моря.
Фильм-то был, в общем-то, неплохим. Спасибо вам. В общем, мы на следующей неделе постараемся коснуться фильмов из послания к
человеку.
Человеку. Да, надеюсь, будет интересно.